Ольга Шорина. Разноцветные тетрадки. Тетрадка с клоунами. Шестой дневник. Когда самоубийство честнее всего. Юрий Шевчук. Предчувствие гражданской войны. Запись на обложке. В дверь позвонили, и вошла Летова. «Меня позвала твоя мать», — заявила она, «чтобы я тебя поругала за то, что ты неуспешна». И села напротив меня, положив ногу на ногу, и стала рассказывать, чего она достигла в жизни за все очень долгое время, пока мы не виделись. А потом я пошла к ней домой выслушивать дальнейшие оскорбления. Летова жила, как это ни странно, все в той же самой квартире, только подъезд стал какой-то странный. Его весь перестроили, сделав лестницу винтовой. Я проснулась, стараясь ничего не забыть. Я уже 10 лет не жила в той квартире, куда ко мне пришла Летова. Или как там ее сейчас. А мать моя умерла 15 зим назад, и она никогда не стала бы ей звонить. 18 октября 1998, воскресенье. В эту пятницу мама, зная, как я люблю всяческую канцелярию, принесла мне с работы 3 тетрадки. 2 большого формата и еще 1 с голубями и клоунами на обложке. Тетрадь для переоценки, столовая №2. Тетрадь для переоценки ценностей. Вот в ней-то я и начинаю новый дневник. Только жалко, что не новую жизнь. Ну вот я и сменил тетрадь. Но в делах моих особых перемен не произошло. Действительно, раньше, чем я смог начать новую страницу, прошло несколько недель без всяких событий. Точно я замер на мертвой точке. Кобо Абе. Чужое лицо. Белая тетрадь. 19 октября 1998. Понедельник. Минуло уже 2 недели, 1/2 месяца, тому ужасному разговору с Полиповой, а я так и не поговорила с Михаилом Викторовичем. Ну не бегает же он от меня. Заметки на полях 20 лет спустя. Еще как. Рано, рано, рано. Я пришла в ВОП, как всегда, рано, а бухгалтер, по-видимому, был здесь с открытия. Значит, ему выдали ключ, и он приехал с петухами. Таких, как мы, никому не нужных людей много. Просто мы сидим по щелям, и нас не видно, а успешные сверкают, как солнце. Евгений Григорьевич сидел, обратившись плешью к двери. Я сразу вспомнила Алексея Пешкова, как кузен Саша Яковов подговорил его наплевать убогому барину на лысину. Сумасшедший бухгалтер жевал бутерброд с собственноручно посоленной рыбой. Ромашка ластилась к нему, а он гнусавил. «Нет у меня для тебя ничего, дружок». Желтое, как подсолнечное масло, октябрьское солнце заползало в нашу каморку сквозь крону облысевшей липы. Ничего не делание давило меня, и я встала и, не попрощавшись, ушла. Я поехала в Подлипки дачные и обошла весь завокзальный район, что у московской платформы. Улица Грабина, улица Павлова, старые дома хрущевки, и очень уютно. Вернулась я часа в 4 дня. На воронке встретила Янку. Такое часто бывало. Только она возвращалась с учебы, а я скиталась, как противно выражается моя мама. И мы уселись за доминошным столом в ее дворе. Янка угостила меня маленьким желтым помидором и каким-то полезным витаминно-травяным чаем из термоса. Она стала рассказывать о своих новых друзьях из Королева и ныть. «Ну почему мы вынуждены в этом Щелкове жить, когда там такие классные люди? Так купи там квартиру и живи вместе со своими классными людьми». «Ты что, смеешься?» «Нет. Вон алкашка говорит. Машину надо купить, чтобы в автобусах не толкаться». «Купить машину? Так просто?» «Да, ей папа купит». «А у нас сегодня занятий не было», — сказала Яна. «Поэтому мы ездили в гости к Катьке и Васи. Она болеет. Но она была нам не рада. У нее везде тараканы бегают». Это был очень теплый день. Я в своих тупоносых туфлях. «Сейчас холодно в туфлях ходить», — заметила Янка. «Ненавижу сапоги». «Я тоже. Я зиму не люблю, потому что надо шапку надевать, пальто, сапоги. А сейчас я могу щегольнуть». Заметки на полях 20 лет спустя. Мэри Стюарт всегда выглядит одинаково хорошо. Зимой одевается изящно, хотя остальных холод заставляет кутаться, обуваться в неуклюжие сапоги, чтобы преодолевать сугробы и не промочить ноги, обматываться шарфами и уродовать себя наушниками. Даниэла Стил. Ранчо. Вот уж идиотская фраза из не менее идиотского американского любовного романа. Зачем леди из Нью-Йорка с 5-й авеню или Централ-парка преодолевать сугробы? У них что, машин нету? Я сказала, что очень хочу попасть во Фрязино. Давно там не была. Хочешь, поедем завтра, неожиданно предложила Янка. Мы с мамкой были там, в гостях у одной тетки. И мне просто понравилась одна улочка. Погуляем там. Правда, с утра я хожу на импровизацию, но это недолго. С 10:30 до 11:30. Вечером я передумываю и решаю поехать с Янкой в Мамонтовку, где живет мой родной отец. 20 октября 1998, вторник. Сказано, сделано. На платформе «Мамонтовская» появился прозрачный киоск Роспечати, где работал совсем молодой парень, а не бабушка какая-нибудь. Я деловито осмотрела его ассортимент. «Московский комсомолец», «Мегаполис экспресс», «Экспресс-газету», «Комсомольскую правду», «Мир новостей» и сказала критически. «Плохие газеты». «Да, желтые», – охотно поддержала меня Янка. Конечно, я бывала на Мамонтовской и раньше, и знала дорогу к дому, но зайти никогда не решалась. Увидев на одном из заборов табличку «Осторожно, злая собака», Янка сказала. Надо было написать «Осторожно, злая, как собака». Это она про свою мать, что ли? На улице Мира, что сразу же за Кузнецким мостом, привели в порядок двухэтажный, еще советский гастроном, покрасив его в бордовый и розовый. «Давай зайдем». И купила нам по вафельному стаканчику. Я не ожидала от нее такой щедрости. Я провела Янку через автодор. Все казалось мне здесь чудесным. Даже два ветхих домика с окнами вместо штор, завешенных тряпками. Смотри, вон там вражеский дом. Почему вражеский? Просто звучит. Ян, тебя здесь никто не знает. Сходи, посмотри на окна. Третий этаж, третий зеленый балкон с того края. «Как странно, что я здесь», – удивилась Яна, как будто я увезла ее на часок в Норвегию, в угольные горы. Подружка вернулась. Там окно открыто, и такая музыка дурацкая. «Don't speak me». А на балконе ничего нет? Половики висят? Ничего там не висит. Антенна одна. Тут вот такая, а здесь зигзагом. А ты заходить не будешь? Нет. Рядом был какой-то завод, и прямо из земли торчала красная труба. И Янка полезла по ней, просто как цирковая обезьянка в своих клетчатых брючках. И я очень за нее переживала. Вдруг сорвется. Что я тогда ее матери скажу? Но все обошлось. Поликлиника здесь убогая, деревянная. Мимо нас остановилась газель, откуда деловито спросили. А где здесь аптека? Вон, где поликлиника? Деловито махнула Янка рукой. Это просто она так решила. Московская платформа «Мамонтовская» лежит прямо на земле. Ни по каким лесенкам подниматься не нужно. Под расписанием свернулся в клубочек белый некрасивый кот. «У него кончик хвоста серый?» – спросила нас какая-то бабка. «Да», – подтвердила Яна. «Так это же кот соседа», – заголосила она. «Все время сбегает. А Димка так любит этого кота. А я не могу его домой к нему отнести. Мне в Перловку надо. На рынок за сосисками, что ли?» Янке все казалось, что кругом одни маньяки, которые только и жаждут изрубить ее в куски. «Вон, смотри, там в тамбуре маньяк яйца чешет и смотрит на нас. Давай перейдем в другой вагон». Между Тарасовской и Строителем мы некоторое время ехали окно в окно с поездом дальнего следования. Стекло непрошенного соседа покрыто толстым-толстым слоем сухой грязи. Я показала эту красу Янке, и она рассмеялась. «А это все потому, — сказала я, — что кое-кто не платит за железнодорожные билеты». В Мытищах кто-то прошелся по ее клоунским темно-красным штанишкам в мельчайшую клеточку. «А что, нормальные брюки?» – удивилась она. В похожих была та девушка из магазина «Электроплюс». И она очень переживала, что мать вернется рано и заметит ее отсутствие. «А ты скажи, что была со мною в рейде по озеленению. Да ты что, совсем уже, что ли? А я жаждала снова куда-то поехать. Ведь нам же все некогда. Вот мне сегодня надо было писать реферат по истории. Тема «Личность Ивана Грозного». И скоро уже будет холодно. Мы еще долго простояли у торца ее дома. Встретили Малышеву, с которой вместе учились, с огромным уже животом. Янка поздоровалась с ней, а я не стала. И она со мной тоже. Какая же Малышева теперь страшная. И дело не в беременности. Неухоженные волосы, нездоровый цвет лица. А какая она была в начальной школе. Щечки, как у снегирька, прозрачные голубые глаза, длинные темно-русые волосы. Как я ей завидовала, меня всегда стригли, как барана. А еще на ней куртка от спортивного костюма, серая, с широкими разноцветными полосами на плечах. Такие все носили в 1992 году в разных вариациях. У меня тоже такой был, темно-синий, а полосы зеленая, красная и белая.